Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Сполучені Штати поки не отримали відповідь Росії на план, запропонований спецпредставником Куртом Волкером щодо врегулювання на Донбасі. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю спільному проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу «112 Україна» завтра. За словами дипломата, Курт Волкер має план. Він працював з росіянами над ним, але відповіді Росії наразі немає. Йованович також висловила розчарування тим, що великоднє перемир'я на Донбасі так і не було втілено. І подібні зриви перемир'я тривають уже 4 роки. Як повідомив сьогодні штаб української воєнної операції на Донбасі, напередодні підтримування Росії бойовики вчинили 30 обстрілів позицій українських вояків. А в угрупованнях так званих ЛДНР звинувачують у порушеннях режиму тиші українських військових. Тим часом, як заявляв минулого тижня речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у переговорах Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова намітилася пауза. Отже, якою може бути реакція Путіна для Сполучених Штатів на Донбасі? Про це буде наша сьогоднішня програма за участю двох учасників – українського військового експерта Олега Жданова і російського політичного експерта Кирила Рогова. Ну, а спершу наведемо повністю цитату з інтерв'ю посла Сполучених Штатів України в Україні Марі Йованович, яка оцінила роботу Курта Волкера, очікування відповіді від Росії щодо Донбасу.
Коли ми дивимося на смерть і руйнування, спричинені силами, якими керує Росія останні 4 роки, ми далі хочемо допомогти знайти рішення. Я знаю, що ви в курсі, що посол Курт Волкер керує нашими зусиллями намагатися працювати не тільки з росіянами, але й з Україною та з однодумцями, перш за все з партнерами Нормандської четвірки, Францією та Німеччиною. Але є й багато інших країн, які також хочуть допомогти. Тому він, очевидно, має план. Він працював з росіянами над цим, і ми очікуємо на російську відповідь. І ми ще не отримали цієї відповіді. Отже, я думаю, що наступний крок за Росією.
Про це, нагадаю, заявила пані Йованович в інтерв'ю спільному телепроєкту «Радіо Свобода» каналу «112 Україна» завтра. Отже, звертаюся до першого учасника нашої розмови, українського військового експерта Олега Жданова. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже. Ну що ж, багато говорять, як може відповісти Путін на дії Заходу проти Москви і санкції, не лише на тлі отруєння Скрипалів у Лондоні, на тлі імовірної хімічної атаки в Сирії. От чергова заява американського дипломата. Справді буде відповідь Путіна на Донбасі саме, і якою вона буде? Ескалація чергова, чи навпаки, навіть не можна виключати відступ з боку господаря Кремля?
Добрий день. Ну, я думаю, що Путін буде максимально тягнути время на сьогоднішній день. Чому? Тому що позиція, висказана Куртом Волкером і Владиславом Сурковим, вони кардинально відрізняються. Да, по введению миротворцев и по плану разрешения этого конфликта. Нету точек соприкосновения. Поэтому на сейчас России нечем ответить. Особенно после бомбардировки в Сирии, когда из всех обещаний там, сбить все, что будет летать, и утопить все, что будет стрелять, я имею в виду там, эсминцы, это заявление генералов из состава Генерального штаба Вооруженных сил России, они не смогли осуществить, и поэтому они сейчас, ну, будем говорить так, в глухом цейтноте. Они выдерживают паузу для того, чтобы сформулировать или сформировать хотя бы какой-то ответ. И не только по Сирии, а в частности и по Украине в том числе. Поэтому я думаю, что раньше инаугурации или там и парада победы ответа ожидать не стоит.
Спасибі, пане Олеже, і долучаю, як обіцяв, ще одного учасника нашого ефіру, російського політичного експерта Кирила Рогова. Приветствую вас, Кирилл, спасибо за участие и вам в нашем эфире. На ваш взгляд, что может ответить действительно Владимир Путин на Донбассе именно для Соединенных Штатов? Или на самом деле господин Путин будет тянуть время, как утверждал господин Жданов? Вы слышали, наверное, его мысль?
Ну, я думаю, действительно, что будет какое-то тянуть время, даже не тянуть время, на самом деле тут нечего отвечать, это в любом случае замороженный конфликт, и он не стоит, его разрешение вообще не стоит в первых в первых, что ли, линиях, в первых позициях повестки дня российско-американских отношений. То есть всем понятно, что это некоторая проблема, к которой можно будет подступиться гораздо позже, когда будет найден какой-то более широкий компромисс, как какое-то взаимопонимание. То есть пока это даже не стоит, в общем, в повестке дня. Это замороженный конфликт, это замороженная повестка, которая все время будет возвращаться, все время будет как-то муссироваться, но это муссирование, это часть общей информационной борьбы вокруг отношений России и США.
Спасибі вам, пане Кирило. Залишайтесь з нами. Звертаюсь знову ж таки до Олега Жданова. Пане Олеже, ви як вважаєте, що може бути далі? От у цій фазі воєнного протистояння на Донбасі така сама інтенсивність: 10, 20, 30, максимум 50 обстрілів щодоби. Чи все ж таки можлива активізація напередодні, зокрема того ж 9 травня, як відомо, бойовики у так звані ЛДНР готуються відзначити, в тому числі з важкою технікою. Це свято для них.
Ну, я не думаю, что будет какая-то эскалация, во всяком случае, до конца лета. Почему? Потому что сейчас инаугурация и парад Победы, они практически совмещены, там два дня разницы. Путин выставляет себя как миротворец, как человек, который проталкивает мирные идеи, в том числе и разрешение конфликта на Донбассе. Поэтому не будет. Потом чемпионат мира по футболу. И вон в июле заканчивается, ну, август месяц – это мертвый сезон в политике, поэтому нет смысла проводить эскалацию, разве что испортить нам праздник День независимости Украины. Вот, а дальше руки развязаны, дальше надо готовить почву для подписания новых газовых контрактов, которые заканчиваются в январе 2009 года о транзите российского газа в Европу. Вот там, да, вот там мы можем ожидать эскалацию, но не более чем усиление обстрелов, усиление их огневой мощи и видов привлекаемой артиллерии. То есть ни о каких наступательных там действиях речи быть не может в эскалации на Донбассе. Вот примерно вот такой расклад я ожидаю или вижу на ближайшую перспективу.
Запитання до Кирила Рогова, знову ж таки, на зв'язку з нами з Москви. Кирило, як ви вважаєте, от ви в одному із ефірів «Эхо Москви» відмітили, що от коли була от ця реакція Сполучених Штатів на можливу хімічну атаку в Сирії, очередний етап санкцій, наскільки я пам'ятаю вашу цитату, Трамп як би должен був показати себе таким себе ястребом в отношении Росії, що йому, Трампу, не дуже, як би, можливо, комфортно, якщо пам'ятаєте о содержанні твітів президента США. Трамп остается ястребом после атаки на химическую атаку, прошу прощения за тавтологию в Сирии, после очередного этапа санкций? Или, судя по тому, что вот не исключена все-таки встреча с Путиным, еще один этап санкций против России заморожен. Трамп, что он может делать в отношении России?
Ну, действительно, ситуация здесь была такая, что традиционно Трамп до этого эпизода в Сирии выступал таким голубем в отношении России, в то время как там американский эстеблишмент, вашингтонский эстеблишмент как бы сдерживал его миролюбие в отношении России. Но в этом сирийском эпизоде он внезапно продемонстрировал, что вполне может превратиться и в ястреба. В то же время, как мы видим, после уже атаки, после того, как все произошло в Сирии, Трамп сохраняет свою такую двусмысленную позицию. Он то заявляет, что он самый жесткий в отношении России президент, то говорит о том, что он готов встретиться и что надо дружить. В общем, он как бы пытается сохранить свою роль такого доброго полицейского, который он играл до сирийского эпизода, но в то же время было продемонстрировал, что может и покинуть эту роль в связи с событиями в Сирии. Таким образом возникла такая двусмысленность. Но Трамп имеет ту привилегию, что он может сегодня говорить нечто противоположное тому, что говорил вчера, и, как мы видим, последние месяцы это стало своеобразным таким ноу-хау американской внешней политики, переменчивость Трампа. И он как бы в себе теперь совмещает и доброго, и злого полицейского сам.
Кирилл, кстати, и вот ходят, не знаю, слухи, не слухи, предположения в российской прессе, неофициальные, конечно, о том, что, дескать, Кремль дал установку российскому пропагандистскому телевидению умерить антиамериканскую риторику. И, возможно, Путин еще не оставил надежды все-таки договориться с господином Трампом, в том числе по Украине. Этого нельзя исключать или все-таки сложно сказать?
Я думаю, что да, что есть такое, что у Кремля, вот я тоже читал эти публикации, поэтому они вполне совпадают с моими ощущениями и представлениями, что Кремль хотел бы некоторой деэскалации в отношениях с Соединенными Штатами, в отличие от ситуации там, при Обаме, когда в ситуации 2014-2015-2016 года, когда Кремль как бы управлял конфликтом с Соединенными Штатами, сейчас это не так. И скорее этот конфликт, он не контролируется Кремлем, и Кремль хотел бы его несколько умерить и найти, искать какие-то выходы, потому что сейчас нету предмета для переговоров. Американская позиция такая жесткая, что нету предмета для переговоров. Но опять же вернуться к Украине и к теме Восточной Украины, Донбасса, то это не является первым пунктом в этой повестке, да, в повестке нормализации отношений. Это настолько болезненная проблема, что она будет все равно оставаться на потом. Когда возникнет, если возникнет какое-то доверие, и оно будет продемонстрировано на других участках, то, возможно будет шаг к некоторому, некоторый позитивный шаг на этом направлении, но не в первую очередь. И очень правильно здесь было отмечено, что есть, конечно, проблема транзита газа, и что она будет обостряться. Это она связана и на Северный поток, с Северным потоком 2, это все взаимосвязанные проблемы. Проблемы российско-европейских отношений экономических уже, и это серьезная и сложная повестка, в которой будет своя игра вестись на протяжении этого 2018 года, чтобы вот выйти на какие-то решения к январю 2019 года. І це немножко окрема тема.
Пане Олеже, я звертаюсь до Олега Жданова. Ви як вважаєте, от знову ж таки суто військове таке питання, хоча все одно воно військово-політичне. Марі Йованович, інтерв'ю ви фрагмент, напевно, бачили, ми цитували сьогодні. Посол Сполучених Штатів України зауважила, що з 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу. На ваш погляд, пане Олеже, наскільки вагома підтримка Сполученими Штатами Україні протидії российской агрессии?
Ну, это, вы правильно сказали, это больше политический вопрос, чем экономический. Это очень архиважно для нас. Это говорит о том, что мы находимся на сегодняшний день в сфере интересов Соединенных Штатов. И они не собираются нас бросать один на один с Российской Федерацией. И пока наши интересы и интересы США в разрешении вопросов совпадают, мы с вами на коне. И пользуясь поддержкой Соединенных Штатов, в том числе и материальной, и политической, мы должны использовать этот момент для решения всех наших вопросов с Российской Федерацией в нашу пользу.
Але ж летальна зброя, наскільки я розумію, зависло питання практичного надання Сполученими Штатами її Україні.
Ну, вопрос предоставления летального... Смотрите, я немножко не соглашусь вот с вашим вторым гостем из Москвы.
Так.
Потому что политика Дональда Трампа – это качели. Это качели с Конгрессом Соединенных Штатов, которые пытаются в том числе и самого Трампа поставить в рамки своей политики. Дело в том, что президент в США не такой всемогущий, как президент в России или даже у нас в стране. Он выполняет... он и должен идти в курсе политики правящей партии. У них это все-таки более. И как только у Трампа начинаются ухудшения на его фронте импичмента, программы импичмента, которую там проводит Конгресс, в том числе расследований, в результате расследования по вмешательству в выборы президента, он сразу ястреб в отношении России. Как только у него там затишье, он сразу лояльный и протягивающий руку друг Российской Федерации. То есть там свои особенности. И вот передача летального оружия Украине, это в том числе зависит вот от этих качелей. Если Российская Федерация не пойдет на компромисс, а скорее всего Путин не расположен идти на компромисс в решении вопроса ни в Украине, ни в Сирии, то в конечном итоге летальное оружие мы получим. И получим его, может быть, даже в большем объеме, чем предусматривалось там договоренностями весны прошлого года. Если же компромисс какой-то будет возможен, или Российская Федерация как государство начнет менять политический курс, внешне особенно, то тогда вопрос передачи летального оружия, опять же, может быть оттянут на неопределенный срок. Поэтому это действительно больше политический вопрос.
Спасибо, пане Олеже. Знову ж таки звертаюсь до Кирилла Рогова. Кирилл, можете уточнить свою позицию? Вот слышали вы, конечно, мнение Олега Жданова. Вы действительно разделяете мысль о том, что это качели в позиции Трампа, зависимость его от позиции Конгресса, противостояние с Конгрессом? Или все-таки вы считаете, тут Трамп довольно самостоятелен в своих решениях на международной арене?
Трамп, безусловно, зависит от этой ситуации с Конгрессом, и, безусловно, я согласен в основном с тем, что было сказано, это входит как бы в тот сложный в конгломерат соображений и тактических движений, которые формируют сегодня американскую внешнюю политику. Я думаю, что в поставках оружия на Украину тоже будут качели и будут разные такие этапы, но в сущности это довольно важный вопрос, и он скорее в американском истеблишменте, как мне представляется, будет доминировать точка зрения, что такие ограниченные поставки должны быть.
Кирилл, вот вы сказали в нашем эфире, что, насколько я понял вашу мысль, Донбасс это не главный пункт повестки для современной, для нынешней российской власти. А что же тогда самое важное? Отношения США, Сирия, что самое? Выборы прошли уже, Путин сколько? 76% своих получил?
Нет, это две немножко разные вещи. С одной стороны, антиамериканизм и конфронтация с Западом, безусловно, являлись таким важным фактором внутренней российской политики и фактором укрепления авторитарного режима, его немножко другой формы, другой институциональной аранжировки. Это все важно и остается на повестке дня, но параллельно развивается история, что эта конфронтация развернулась таким образом и дошла до таких масштабов, что Кремль чувствует себя неуверенно на данный момент. И Соединенные Штаты демонстрируют такую решимость в расширении различного рода санкций против России, что это, безусловно, дискомфортно для Кремля. Поэтому речь не идет о том, что Путин там радикально изменит всю свою риторику и станет другом Запада и другом Соединенных Штатов. Речь идет о том, что он хотел бы на фоне сохранения конфронтации, противостояния, серьезно ослабить его накал. Это соответствует и, так сказать, по потребностям внутренним, потому что социологические опросы свидетельствуют о том, о некоторой усталости населения от внешнеполитической повестки, от этой напряженности, от этого постоянного нагнетания. И даже мы видели, что предвыборная кампания Владимира Путина прошла под очень таким... Она была достаточно такой умеренной. Не было, за исключением вот этого самого обращения к Федеральному собранию с показом фильмов про оружие, она была, в общем, достаточно умеренной. Не было такой эскалации риторики, какой можно было ожидать. Это связано с тем, что в социологических опросах люди говорят, что властям не надо так уж увлекаться внешней политикой, а заниматься внутренними проблемами. И Путин тоже должен учитывать эти настроения, и поэтому дальнейшая эскалация сейчас не является для него ресурсом внутриполитической мобилизации. Наоборот, скорее внутриполитические соображения требуют некоторой деэскалації, частичної деескалації.
Пане Олеже, от дивіться, а що робити зараз Україні в такій ситуації стосовно Донбасу? Ми знаємо свіжі новини. От глава МЗС України Павло Клімкін обговорив з міністрами закордонних справ групи 7, зокрема, питання протидії російській агресії. Не виключається, я не так розумію, зустріч нормандської четвірки без одного із членів цієї четвірки Росії, тобто з участю глав Франції, України і Німеччини. Лише водночас у Росії, у Кремлі заявляє, що відновлено контакти саме лідерів Росії, Франції, Німеччини без України. Тут як ви вважаєте, що робити Україні в цій ситуації? Чи дочекатися, можливо, наступного етапу американських санкцій проти Росії?
Ну, вы знаете, я бы как военный человек сказал, что тут надо дожимать, дожимать Российскую Федерацию. Дело в том, что вот почему такой цейтнот в российской внешней политике? Потому что Россия подняла градус уже до предела. Понимаете, всегда есть предел возможного. Так вот, следующая ступенька подъема градуса в противостоянии с Соединенными Штатами у России – это прямое боевое столкновение. Потому что все способы исчерпаны, в том числе и нанесение ударов просто на глазах у российских вооруженных сил при их заявлениях о закрытом небе там, и так далее. То есть сейчас они в тупике, они не знают, как ответить, а понижение градуса для внешней российской политики это равняется поражению. Что не переживет ни общество, и 76+ могут превратиться в 76-. От любви до ненависти один шаг. И вот тут наша главная задача дожимать ситуацию, но для того, чтобы самим принять участие и стать субъектом этих процессов, нам надо признать факт вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. И тогда, официально объявив Россию агрессором, введя военное положение на оккупированных территориях и придав им статус оккупированных территорий, мы имеем полное право включить международные механизмы по противодействию стране-агрессору.
Олеже, наскільки я зрозумію, пане Олеже, я перепрошую, маю уточнити у вас. Ви вважаєте той ухвалений законопроект, який назвали неофіційно законом про реінтеграцію Донбасу, де вжито слово агресія стосовно Росії, це недостатньо, на ваш погляд, для України?
Діло в тому, що там нету сопряження між словом агресія і словом Російська Федерація. Вони навіть в різних розділах. Один, а слово агресія в преамбулі закону. А Российская Федерация упоминается несколько раз в теле самого закона. То есть это абсолютно не имеет никакого отношения к объявлению, к официальному статусу, к приданию официального статуса России страны-агрессора.
Угу. Спасибі велике, пане Олеже, спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую українському військовому експерту Олегу Жданову. І на завершення ще одне моє запитання нашому учаснику завдяки скайп-зв'язку із Москвою, російському політичному експерту Кирилу Рогову. Господин Рогов, как вы считаете, вот не знаю, читали ли вы, вот сегодня опубликовали интервью с Эммануэлем Макроном, президентом Франции, он поделился своими впечатлениями от общения с российским коллегой Владимиром Путиным и употребил вот такое слово, если правильно перевод, что, дескать, Путин, с одной стороны, по мнению господина Макрона, сильный политик, но бывает весьма неадекватным. Сколько, на ваш взгляд, тут адекватности, неадекватности в действиях хозяина Кремля сейчас и относительно Украины и вообще в мире?
Но видите, я не очень понимаю эти термины, такие сферы психологии, и не чувствую себя особенно компетентным в них. Мне кажется, что это достаточно... То есть мне кажется так, что в принципе российская внешняя политика, начиная с 2006-2007 года, является ошибочной, и она является результатом некоторых ошибочных расчетов, которые имели место в Кремле, и ошибочной логики, которая была выбрана. И сегодня, по-моему, это достаточно очевидно, что эта внешнеполитическая линия оказалась в тупике, возможности для торга с Западом они закрывались, хотя как бы Путин рассчитывал на их расширение, и они закрывались, и сегодня свелись к минимуму. И у меня есть ощущение, что в Кремле это на сегодняшний день осознают. И осознают, что есть, была некоторая неадекватность в этой политике. О чем я говорю, когда говорю неадекватность? Я говорю не о том, что эта политика не соответствует каким-то долгосрочным интересам России, это само собой, но даже с точки зрения внутренней логики, той логики, которую следовали в Кремле, логики некоторого выигрыша или некоторого геостратегического выигрыша, эта политика оказалась тупиковой, то есть никакого выигрыша не видно. И мне кажется, что есть осознание, это осознание есть. В то же время действительно вся внутриполитическая система, вся система принятия решений и баланс сил таков, что и быстро изменить этого невозможно. И, конечно, есть очень большие влиятельные группы, которые поднялись, и чье политическое влияние возросшее связано с этой политикой.